Дух почти нигде уже не живет более, только в отдельных носителях, которые пишут картины или книги, или неважно. Народ перестал быть носителем духа и, значит, не способен более ни на что. Все, что мы еще можем дать миру, это запечатлеть жизнь своего духа. В момент распада этого духа, выговорил Саша устало. «Саша, все зависит от вас самих. Если вы затеете столь ожидаемый вами кровавый хаос, распад только ускорится. Не вызывайте бесов, вызывайте ангелов». Безлетов мягко улыбнулся патетичности своего высказывания, тем самым размыв привкус патетики. «Настоящие события происходят в мире духа, Саша. Истинный русский человек — это носитель взыскующего духа, нищий духом». Безлетов нарочито часто повторял слово «дух», каждый раз усиливая повторение голосом. «Человек, взыскующий правды». «Россия должна уйти в ментальное измерение», — заключил он. «Так будет лучше». «А нам куда уйти?» — внезапно спросил вернувшийся и стоящий за плечом Безлетова Веня. Безлетов полуобернулся, не удостоив Веню полным взглядом, и тут же вернулся к чашечке кофе. Допил, посмотрел на дно, потряс зачем-то, поставил на стол. Оставил на столе гладкую купюру, оплату за кофе плюс чаевые, и быстро, попрощавшись, вышел. Никто не сказал ни слова. Негатив по-прежнему смотрел в телевизор. «Как вам? Беседа?» — спросил Саша на улице. Ближе всех к Саше шел Негатив, и ему пришлось ответить первому. «Мне все равно», — ответил Негатив. «Я не пойму только, нахера ты нас сюда привел?» «Да ну его», — высказал мнение и Веня. Рогов молчал. «Леш», — позвал Сашка. «А ты услышал что-то новое?» — ответил Рогов, явно отвлекшись от каких-то своих мыслей. Саша пожал плечами. «Он», — сказал Рогов, — «наверняка лет 10 назад был либералом и требовал всего того, что они требовали тогда. Раба по капле, покаяние, прочего». «Да», — согласился Саша, чувствуя внутреннюю радость от того, что по-прежнему спокойного Рогова слова Безлетова вообще никак не тронули. И тогда он наверняка не руководствовался теми идеями, что сейчас высказывает. О том, что устраниться надо. И что вмешательство методами жестокой хирургии не божественно. Как они вообще любят Бога поминать, чуть что. И когда они кромсали тупым ножом по живому телу, он был для них очень кстати. И теперь вот, что бы ни делали, они... Бог мальчиком на побегушках к ним приставлен. Рогов остановился и закурил. «А потом, Саш, ты заметил? Он ведь тебя, да и всех нас, считает айсорами, которые обувь чистят, а себя — хранителем русского духа». «Пусть считает». «Мы куда идем?» — спросил Веня, которому все это уже прискучило. «Мы идем в народ пить водку», — ответил Рогов. «Условия таковы. Помещение должно быть теплым, а водка дешевой. Где у вас самая дешевая водка?» «У вокзала», — ответил Саша. «Это близко». Судя по вкусу, мясная начинка у пельменей была заменена тщательно пережеванной бумагой. Майонез, сизым мазком прилипший к краю тарелки, кислил. «Хлеб мокрый», — брезгливо сказал Рогов и сделал движение отложить почти прозрачный, как лепесток дорогой рыбы, и, кажется, рыбой пахнущий, ломтик ржаного хлеба, но Негатив перехватил хлеб и переложил себе в тарелку прямо на майонез. У Саши аппетит был отменный, и после 100 граммов водки, разлитой по 3 граненым высоким стаканам, пельмени показались вполне съедобными. Да еще под пиво! Привокзальная забегаловка была полна шумными, дурно одетыми людьми, в основном мужского пола. Еды на их столах не наблюдалось, только водка в стаканах. Ее выпивали сразу, двигая сизыми, словно палеными кадыками, и потом долго с сомнением заглядывали в стакан. Выделялся небритый, мрачный, неясного возраста мужчина в грязном камуфляже, похоже, безрукий. Саша и Веня сами не заметили, как после 3-го стакана начали разговаривать громко, активно жестикулируя при этом. Негатив, как и прежде, молчал, тщательно пережевывая хлеб и пельмени. Саша приметил еще, если сам он, зайдя в кафе, несколько раз осмотрелся, что за люди вокруг, то негатив, напротив, даже не поинтересовался, кто здесь пьет и не закусывает. Казалось, что негатив пришел к себе домой, где ему все давно известно. Рогов не шумел и не пьянел, только по лицу его пошли розовые с четкими границами пятна. Саша смотрел на Рогова, в хмельном удивлении отмечая, что если обвести пятно на левой щеке, получится Африка. Саша несколько раз вытягивал шею, пытаясь разглядеть форму пятна на правой щеке Рогова, пока Лёшка не кивнул вопрошающе. «Что такое?» Саша пощенячьи закрутил головой. «Ничего». Рогов мягко улыбался. «Лёх, расскажи мне еще раз об этом разговоре», — попросил Саша. «Ты очень славно говоришь». «А что тут говорить?» — вновь искренне удивился Рогов. «Послушать того типа, так проще лечь и умереть. Русским, следуя его логике, вообще надо было ложиться и умирать каждые 100 лет. Как только они собирались пускать кровя. Я не вижу никакой разницы между сегодняшним днем и тем, что было. Очень давно. Я даже не вижу разницы между собой и дедом моим». Рогов говорил медленно, словно прокручивая каждое слово в мясорубке. «Нет, Лёш, погоди, а как же пускать кровя? Это действительно будет?» «Все пускают». «Безлётов бы сказал, что все пускают кровь чужим, а мы своим». «У него Безлётов фамилия?» — переспросил Рогов, и, не ожидая ответа, сказал. «Ну и что, это плохо? Честнее своих резать, чем в соседние страны лезть с ногами. А мы не лезли, да? Ну, одно дело вывести на Камчатку товарный вагон прибалтов, которые, не явись красноармеец в ушанке, легли бы под Гитлера, а другое — сбросить бомбу на город с детьми и всех сразу убить. Разница есть?»
«Есть».
«Мы режем друг друга, потому что одни в России понимают правду так, а вторые иначе. Это и резня, и постижение». «Постижение, да», — повторил Саша. «Такое постижение, что...»
«Такое, да».
Пацаны вышли отлить. Негатив остался сторожить недопитую водку и недоеденные остывшие пельмени. Отхожее место находилось непосредственно за кафе и легко определялось по резкому запаху. Они не полезли в эту хлюпающую гниль и стали втроем у серой стены соседнего с кафе неясного назначения здания. Получилось так, что они расположились на возвышении, вследствие чего изливавшееся из них немедленно потекло назад. Моча пацанов сливалась и пузырилась. Они вернулись легкие, ясные и взбодрившиеся. «Еще пиво?» — предложил Саша.
«А как же?» — ответил Веня.
Рогов кивнул. Когда Саша вернулся с бутылками, небритый мужик в камуфляже уже стоял у стола, причем молча. Правый рукав его куртки висел, руки у него действительно не было.
«Я слышал, вы говорили», — трудно произнес он и замолчал, запнувшись.
«Тонко подмечено», — продолжил Саша. В хмелю он становился задиристым. Веня засмеялся. Рогов улыбнулся краем губ. Негатив остался непроницаемым.
«Вы говорили, что мы никуда не лезли, братки зеленые. А как же Афган?»
Он приосанился и медленно выговорил.
«Водитель 176-го горно-мотострелкового полка. 14 раз под обстрелом. 2 ранения, братки зеленые».
«Братки зеленые» он произнес без хамоватого нажима, просто как пацаны. Афганец посмотрел в глаза Саше, стоящему прямо напротив него с открытой бутылкой пива в руке. Саша вдруг понял, что мужик почти трезв.
«Вы, я слышал, тут о партии какой-то говорили, о политике. Что вам, братки зеленые, в политике?
Эти обезьяны в пиджаках только и ждут, чтобы нас упечь в какую-нибудь, блядь. Курить есть у кого?»
Саша подумал и дал афганцу сигарету. «Здесь не курят», — предупредил он, улыбаясь.
«Я везде курю». «Вы ведь из партии какой-то, да?» — допытывался он.
«Из партии», — ответил Саша.
«Союз созидающих». «А, союзнички! Господин Костенко и товарищи!» — улыбнулся зверовато афганец. «Удивились, что знаю? Думали, бомж какой привокзальный на водку стреляет.
а я вообще не пью. Я здесь на людей смотрю. Ходят целыми днями, и никто не знает, как... Он обвел всех внезапно почерневшими глазами, как сжимаются ягодицы, когда летит заряд миномета. Никто не знает, как от страха можно не дрожать, а блевать. Они не знают, а мне от этого иногда хорошо, иногда обидно.